Разворот. Часов 10 минут, понедельник, 9 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, и Алина Гребнева, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро. И, конечно же, Сергей Даренко тоже здесь с нами.
Здравствуйте. Закругляем эту музычку. Так, хорошо, 1,5780 доллар вижу сейчас. Ничего особенного. Был 57-96 в 6 утра, когда мы... Чего мы делали? А, когда мы уже здесь работали, в отличие от вас, говорю я слушателям. И биржи, смотрите, сильно падали, но сейчас как чуть-чуть остывает вот это падение. Тайвань минус 1,83, Корея минус 1,46, Шанхай минус 0,66 и Гонконг в плюсе 0,61. Ну, это после пятничного дикого падения в Америке. Все, бог с ними, с деньгами. Теперь говорим о чем-нибудь высокодуховном, таком духоподъемном. Например, драка на севере Москвы.
Драка, это, да, очень высокодуховный, ужасный, по-моему. В 11:30 ночи вчера в Надырском проезде в районе станции метро Бабушкинская подрались москвичи и выходцы с Кавказа. Использовались прутья, ножи, в общем, какой-то кошмар. Пострадали 5 человек, вроде погибших, как сообщает официальное информагентство, нет, но вот 3 госпитализировали.
Вот свидетели, если есть, да, или участники, позвоните нам, 7, я имею в виду, смс-ку бросьте, 7-985-970-45-45.
Да, и может быть ваши даже телефоны там, чтобы,
да,
мы потом с вами связались.
Чтобы мы вас знали в ГБУшку, конечно. 970-45-45 по 985 коду.
Да.
Два. Что? Хорошо, но это не первое. Да, а милиционеры же очень гордятся, они гордились сегодня с утра, что у них всего одна драка, всего лишь с металлическими прутьями, они на БТРах приехали люди, всего лишь 20 человек 20, с каждой, да, стороны, и всего 5 человек порубили там и пострадали. То есть, ну, какая ерунда, сказали менты, и сказали... И вдобавок ни одной машины не сожгли. Сегодня радостное известие с утра.
Нет, сейчас на газете «Ру» заметила, 3 сожгли.
Нет, а потом Варфоломеев первый заметил. Потому что Варфоломеев сегодня на работе, он говорит, 3 сожгли. Вот. Хотя милиционеры отрапортовали, что ничего не сожгли. Обратите внимание. То есть мы их разочаруем все-таки. Милиционеры, они же не знают ничего про Москву. Ну вот. И еще одно грустное сообщение. Офицер космических войск застрелился на глазах у сослуживцев. Видали такое?
О, Господи. Пришел... Что его заставило,
не знаю,
такой шаг пойти?
Подполковник целый. Пришел в дежурную часть, попросил выдать оружие для проверки. Взял пистолет, застрелился.
Космических войск... Может быть, он занимался... квартирами для космических войск?
Нет, он как раз оттуда, из них. Потом, вы знаете, у них, они вот такие люди-то очень психологически должны быть выдержаны в космических войсках. То есть это же не стройбат, это не мастера какие-то там, не танцы и песни, не пляски, да. Это серьезные люди, у них мозги должны быть очень стабильные, потому что в космических войсках там серьезная работа. Ну вот, ну а может быть как раз это та ситуация с американским белым почтмейстером 45 лет, да, который, работник почты, который все время все делает правильно и настолько устает, что потом сходит
только
с ума.
Пули в лоб, и все.
Ну, вот было же такое 100 раз. Вот когда работа очень напряженная, человек вот сухо работает все время и дико напряжен из-за этого. Но что он там 45 лет работает, потом берет пистолет и что-нибудь такое делает.
Очень оптимистичное начало рабочей недели у нас получается.
А, все, нет, да. Какая рабочая, она не рабочая неделя. Вы слышали про эту неделю,
точно,
что никто не работает?
Точно, да, с четверга никто, все гуляют.
Мы одни работаем, все, специально, здесь штрафники. Богатая 80-летняя жительница индийского штата Бихар устроила вечеринку для 100 тысяч человек. Но это не важно. Значит, ее мотивы, она хотела умилостивить богов перед смертью, она хотела для этого попасть в рай сначала, потом договориться с богами, потом вернуться, устроить вечеринку, потом снова умереть. Но это сейчас не волнует. Послушайте, сколько она истратила денег, знаете? Она,
нет.
Смотрите, 100 тысяч индусов позвала в метрополь гулять. Ну, не в метрополь, но там у них свой метрополь в Бихаре.
Такой на открытом воздухе.
100 тысяч индусов гуляли, знаете, сколько? 2 дня. Знаете, сколько истратили?
Нет.
37 тысяч долларов.
Всего?
Да!
Все, срочно едем в Индию.
100 тысяч индусов гуляли 2 дня. Просто никто не просыхал. Там, значит, все. кутили, били, пили все время шампанское, били фужеры, потолок, пол, об что хоть. 37 тысяч рублей. Что творится, а? Посмотрите, ну как это здорово все-таки. Вот это мне
не
нравится.
Не сравнится с нашим экономическим форумом Нет. в Петербурге.
Про форум после 10, я думаю, Лев Гулько еще придет, нам что-нибудь расскажет. Значит, смотрите, еще смешная история, которую я хотел все-таки призвать людей обсудить. Свои моральные и физические страдания от чтения жалоб граждан чиновник оценил в 1 000 000 рублей. Сейчас, смотрите, есть парень, сидит в Должанском районе Орловской области. Наверное, хороший человек. Ему написали, что нет, написали письмо. Написали в письме, что с освещением плохо в деревне, в какой-то у них там вот деревня.
И с дорогами тоже не очень хорошо.
Ну, и с дорогами не очень хорошо. Ну, как-то так с грустой чего-то написали, мол, что вот нехорошо как-то, не совсем хорошо. Другой раз бывает, иногда. Он, пока читал письмо, с какой-то строчки испытал повышение давления. Разочарование, огорчение, пониженную самооценку. И за это, за то, что он читал письмо, про то, что с дорогами не очень хорошо, требует 1 000 000 рублей с парня, который написал это письмо.
Да, причем там какой-то, кто написал, это врач, ветеринар, которому придется работать потом 125 лет, чтобы выплатить эту компенсацию.
Вот смотрите, на фразе «отключили уличное освещение», там в письме было написано «отключили уличное освещение», вот в этот момент глава района почувствовал, что у него поднимается артериальное давление, то есть он испытал морально-физические страдания от такого письма. И дальше еще фраза. Куда идут налоги, поступающие в бюджет?
Чиновник обиделся на такие слова.
Ну, и всякий бы обиделся. Куда идут налоги, поступающие в бюджет? И он испытал тоже чувство какое-то вот огорчения и требует 1 000 000 рублей за это. В принципе, чиновник должен как будто быть равнодушен к критике, но, с другой стороны, он гражданин. Так вот, он человек или он чиновник? Это чиновник, это что, отдельная порода граждан или это что?
Наверное, да. Такая... Каста неприкасаемых или прикасаемых?
Как нет, ранимых.
Нет, ранимых.
Они ранимых, они вална работают.
Сентиментальных.
Они ранимые, конечно. Ну вот, в принципе, давайте, 363-3659. Когда мы говорим о чиновниках, они же 1000 раз уже говорили, что за ними нельзя следить. Потому что отдельно следить, тогда надо следить за чиновниками, их женами, их тещами и все такое, правда? Где они отмывают и прячут деньги? Они говорят, подождите, подождите, а мы что, не граждане? А подождите, подождите, а на нас что, не распространяется гарантия Конституции? А дальше, когда их критикуешь, когда их обижаешь с этой критикой и так далее, они же тоже граждане, их тоже надо все время защищать, получается. Вот этот Анатолий Писарев, он обиделся, что ему написали, что нет освещения в деревне. То есть они обидчивые люди, и это входит в противоречие, потому что мне казалось бы всегда, что защищать надо меня от государства. Ну, меня, вас там, пожалуйста.
От толп чиновников, которые...
Но когда мы говорим о чиновниках, они тоже граждане, они тоже люди, то есть их тоже надо защищать? Или их не надо защищать, подлецов? Вот это вот, вот на самом деле вопрос. 363-3659. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Это Эхо Москвы?
Да.
Добрый день, не может быть первый раз.
Ну, может, почему? Нет, всегда бывает первый раз, да. Теперь уж так пойдет, что каждый день будете дозваниваться. Как вас зовут-то?
Меня зовут Марк, я из Волгограда.
Звоню. Марк из Волгограда. А где вы в Волгограде?
Ну, в Волгограде вот на работу еду.
Да нет, ну место в Волгограде можете назвать?
А, проспект Жукова.
Проспект Жукова, понятно. А где планетарий, знаете?
Ну, конечно, в центре города.
Ну, вот. А я там школу номер 8 физико-математическую закончил. Вам наплевать, а мне приятно. Спасибо, да. Ну, так что, задавайте, договорите про чиновников.
Так я про чиновников что хотел сказать?
Давайте.
В советские времена их было раз в 10 меньше в природе.
Ну ладно, в 10, ну да, ну да, но не в 10.
Ну раз в 5 точно.
Ну нет, ну может быть в 1.5 раза, правда, на 300 миллионов человек, это другое дело.
Ну, предположим.
Да.
Но я в советские времена чуть-чуть... Работал.
Но можно их критиковать-то или нет? И нужно их защищать, послушайте,
Марк,
ну они что?
Марк, а? Вы пишете письма своим волгоградским чиновникам с возмущениями?
Нет, не пишу, бесполезно.
Послушайте, но если их не защищать, завтра любой ребенок выйдет, будет плевать. Вот будет просто увидеть чиновника, тьфу на него. А вы будете кидать в него дротики для дартса, вот такие. И, никто его не защитит, тогда чего?
Тогда их надо просто уменьшить и все. Во-первых, количество уменьшить, во-вторых, зарплату им повышать бесполезно, все равно взятки будут брать. Но в клетчике надо, наверное, где-то отдельно выращивать.
Они
спасибо,
так выращиваются,
спасибо,
я
спасибо.
Думаю,
человек отдельно. В Волгограде, представляете, роскошь. В Волгограде откуда бы мы пошли есть с Иваном Рыбкиным. Вот он, сидит себе в Волгограде, едет по проспекту Жукова, совершенно спокойно, как если бы, а я бы сейчас поехал на Бакалду, например, это пляж там, на Северском. Ну ладно, ну что вы, ну вот. Все-таки они люди или нет в смысле защиты? Их надо защищать? Они должны обижаться? Или они должны быть, строго говоря, функцией? Функцией, лишенной гражданских прав и прав на защиту. Это просто функция, да? Или это ранимые, все-таки очень нежные, все-таки очень и преисполненные каких-то обид люди. Что, а почему нет? А почему они что, должны быть черствые негодяи? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, доброе
здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы чиновник? Нет, нет.
Здравствуйте, нет. Да. Меня зовут Вадим, я бывший чиновник.
Вот. Скажите, пожалуйста, Вадим.
Я из Москвы звоню. Ну, я так скажу, формирование страшного зверя из образа чиновника, оно тоже как бы... Они только и делают, что берут взятки больше, они ничего не делают.
Кажется.
У меня создается такое впечатление.
В смысле образ в медиа, да?
Да. А что чиновник еще плюс к этому работает по 12-16 часов в сутки, причем это не верхний эшелон.
Да.
Вот. Это, про это как-то все забывают. И что он делает какую-то работу, и что его трясут вышестоящие чиновники же.
Ну, это не такое, у них садо-мазо удовольствие. Послушайте, ну зачем? Мы же не можем, мы не в силах вмешиваться. Это у них свое там счастье, они друг друга трясут.
Не свое счастье, это счастье общеразработанное государственное. А когда есть правила некие игры, которые постоянно каким-то образом происходят, да, то в этом смысле никуда не денешься.
Хорошо, да? Вы сейчас гражданин, просто гражданин? Или
да,
вы...
я сейчас просто гражданин, да.
Вы
я...
хотели бы, чтобы вас защитили от просто чиновников?
Ну, нет.
Вы все-таки воспринимаете мир изнутри чиновничьего мира. Вы не воспринимаете его как отдельную, грубую, подчас безжалостную машину, которая вас может уничтожить.
Абсолютно правильно.
Не воспринимаете.
Абсолютно правильно. Никто никого никогда не собирался уничтожать. И то, что там человек, которому отключили свет, газ, воду в деревне, написал письмо, а его за это преследуют, ну, я как бы не шибко в это верю.
Нет, он написал...
Будет суд 11 июня.
Я вам разъясню чуть больше. Он в районную газету написал это письмо, она опубликовала, а теперь глава думает, что это против него кампания, понимаете? Хочет их урезонить всех, урезать. Но мы все-таки должны с вами концептуально сказать.
Концептуально хочу сказать, что чиновники такие же люди.
Но они часть госмашины, наделенные особыми полномочиями, которые могут исковеркать нашу жизнь, в принципе. Могут же, могут.
Ну, нашу жизнь, по-моему, только и делают, что коверкают не только чиновники, но и все остальные вышестоящие руководители. Хотя они тоже являются чиновниками, так
да.
Отчасти и вы правы.
Так мы можем их воспринимать как функцию, или мы должны видеть в них ранимых людей?
Ну, вы не оставляете зазора.
А-а-а!
Или черные, или белые.
Нет, но они же для нас функция. Вот он говорит мне, вот, допустим, он меня везет в Воронке, да, и говорит, а вы знаете, вот у меня там сын там двойку получил, не знаю, чего-нибудь. А я ему говорю, палач, мент, говно, ну, в смысле, я ему говорю, делай свою работу, потому что ты для меня функция. Вот твоя двойка у ребенка, меня абсолютно не интересует. Сдохни, подонок. Вот. Но, в смысле, или мы должны наоборот сказать ему, Иван Иванович, ну как же двойка, давай я подтяну твоего парня, привози его в тюрьму.
У того же чиновника есть такой же сын, который может...
Я и говорю.
Зачем обращаться? Нет, не надо видеть зверей, но в то же время то, что... Произвол некий существует и заставляет нас нагибаться, выполняя свои функции, и следовать их правилам игры, а не тем, которым бы тебе хотелось. Это точно.
Согласен. Спасибо вам большое. Правая рука теплая и тяжелая, левая рука теплая и тяжелая. Мне хорошо, я начинаю любить чиновников.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9 часов 24 минуты с нами Сан Саныч, ура!
Ура, вернулись из дальних стран.
Мне-то как хорошо, Даренко и блондинка около меня, но это же приятно.
Так что, да.
Но я тоже, можно я про чиновника?
Алина Гребнева, напомню, она у ней премьера, между прочим, ты знаешь об этом?
Да, очень приятно.
У нее хриплый низкий голос. Она кучерявая, светловолосая. Как ты называл ее? Блондинка?
Блондинка.
Это ругательство, мне кажется.
Ну, нет, она умная блондинка.
Хотя такие бы обнадежьте нас.
Обнадежьте. Все, Сан Саныч,
такие водятся
поздно,
только
поздно.
У нас на радиостанции.
Обнадежьте, по крайней мере, что крашеная, конечно.
Да, конечно.
Крашеная. На самом деле, брюнет, знойная брюнетка.
Так, мы хотели что-то про чиновников и автомобиля.
Как любить чиновников?
А его не собьешь, он про блондинок.
История, рассказанная Травиным. Потрясающая. Город Ковров. Ну, так, знаете, интересный такой мелкий городишко, мотоциклы делал. К начальнику ГАИ приходит товарищ местный Ковровский с общества безграничной безответственности, там, артель рога и копыта, с письмом. Прошу разрешить для исполнения технологических потребностей моего общества водителям при работе не пристегиваться и въезжать под запрещающие знаки.
В связи с...
Ну, производственной необходимостью, как у нас пишут обычно.
Да.
Вот. На что начальник ГАИ города Коврова, ну, как, наверное, он живет по принципу солдатского, солдата Швейка, да, я идиот, я полный идиот, он ставит резолюцию. Разрешить в пределах города Коврова.
Не пристегиваться, въезжать под кирпичи.
Под знаки. То есть,
и все.
Я закон в городе Коврове. Я сам начальник ГАИ. Кому хочу, разрешаю под кирпич, а кому не хочу, не разрешаю.
Слушай, а в Москве также это что, Ковровский распорядился, нет?
Не знаю.
А у нас, в Москве он
то же самое, да.
А вы думаете, наш-то лучше, что ли?
Не,
вот
у нас, я
вот
думаю,
вам, это... пожалуйста. Я начинаю сомневаться, кто их набирает. Я волнуюсь за умственное состояние этих товарищей, полковников и генералов ГАИ. Я вообще-то, перефразирую нашего президента, всегда говорю, когда они закончат шакалить у дверей наших автомобилей и совать сопливые носы в наши карманы?
Ну,
доколе,
доколе. Как мы по тебе соскучились, Сан Саныч.
Нет, ну,
Крис... Ну, расскажи, что ты делал в Европе. Как ты мучился в Европе-то в своей?
Да ладно, в Европе, я же еще и в Африке был. Почувствовал себя как на родине.
Ну.
Милиции на каждом перекрестке с усами. Ох, хороши.
Хороши.
Знойные арабские ребята.
Берберские.
Взятки
арабские.
Какие?
Тоже
Бербер.
Шакалят, тоже.
Бербер, он в пустыне.
Так.
Вот, конечно. Взятки берут. Родным запахло. В документы класть надо. Наверное, по-ихнему бакшиш называется, если мне не изменяет память. У нас так в Средней Азии все было. Уважаемый человек стоял, не трогал никого, улыбался. Документы проверял, там должны были денежки лежать обязательно. Так и у них.
Это Марокко.
Это Марокко, это замечательная страна. Она мне очень, это королевство.
Сан Саныч, а что ты жаловался на дороговизну? Сейчас Сан Саныч, когда вошел, я, Алина, расскажу вам, он вошел и вскричал, что он проехал от Барселоны до Ниццы или наоборот?
Нет, я от Монте-Карло до Барселоны.
От Монте-Карло до Барселоны.
Это мне обошлось 250 евро.
250 евро на бензин и...
И дороги.
И дороги. То есть
да, это можно сказать...
250 это чисто дороги,
да,
или
это
что?
Это я не пил, не ел. Нет, это бензин с дорогой.
Бензин с дорогой?
Да.
А рюмочка коньяка где-то
нет,
по пути?
Ну,
уже
ну,
на
да,
это не хватило
мы же
денег.
Это, наступили в Барселону, потому как на питание как-то решили сэкономить.
И Сан Саныч пришел, и я ему дал совет хороший, что из Монте-Карло в Барселону следует ходить на собственной яхте. Это гораздо дешевле. Сейчас
все
надуваешь этот самый штиль, штиль, бромсель, бамсель, шницель, штрудель. Вот этот парус, который
стиль. Шницель и штрудель, я понял, это мне нравится.
Марсель, бромсель, вот этот вот штрудель. И вот. И пошел до Барселоны без копеечки денег. Абсолютно.
Под ветром.
Конечно.
Особенно, если тебе кто-нибудь дал яхту бесплатно.
А там же знойный сирокко. Много дней дует знойный сирокко.
А вот это вот на Сардинии, они живут по ветрам.
Ну,
у них сирокко, мистраль, трамонтана, а ветер, который дует с России, они называют левант. Это
левант.
Значит,
левант.
Холодный.
Восточный, значит.
Это сразу вся Сардиния замерзает, кактусы мерзнут на корню.
Ну, расскажи, нет, пошел бы на яхте, не тратил бы денег. Ну, хорошо, расскажи про свое мытарство, вот это вот
да
удручающая жизнь в Европе,
мытарство,
расскажи.
Нет, Марокко.
Шведы кормили его селедкой.
А потом ужас, перелетаешь в Шведское королевство.
Да.
Король, как простой член профсоюза, выходит на площадь праздновать День национального флага.
Ногами.
Ногами. Ну, вообще, лох ушастый. Ездит на чем? На Мерседесе удлиненном бинцевском, который делает катафалки и скорой помощи. Никакой тебе брони, никакого тебе удлинения. Ну, что за король?
Нет в нем сакральности.
Да нет, конечно.
Эх,
да и вообще, еду. магистраль шикарная. Едет человек на Ламборгини.
Так.
110 километров в час. Он зачем ее купил? Вообще, шведы, вы зачем машину? Но вам надо машину с тремя передачами и ограничением скоростью 50 километров в
час. Через 20 минут мы продолжим это увлекательный разговор.
Разворот.
9.35, радио «Эхо Москвы», Илья Гулько присоединился к нам, обзор прессы, доброе утро.
Доброе утро, доброе. Начну с издания «Газета», уже в новостях все слышали, опять же, в ранних выпусках наших обзоров. В Кремле готовится к упражнению Института президентов в национальных республиках, это пишет издание «Газета», которое стало известно, что все начнется с Татарстана. Вот, и Ментимир Шаймиев, после того, как он, так сказать, уйдет с поста президента, возглавит Госсовет, не исключено, что затем начнутся аналогичные изменения системы власти в других национальных республиках, так, чтобы в России остался только один президент. Ну, я...
А сам-то ты как, да?
Нормально, правильно.
Правильно.
Ну, а что, какой-то президент, этот президент, один же президент, остальные могут быть председателями, не знаю, там, членами.
А председатели президента, это то же самое и есть.
Ну, не знаю.
Пре-сиденте, то есть сидящий, пре-сиденте, сиденте, ну, это сидящий.
Ну, не многие знают вот это твой, как это вот, пре-сиденте, вот этот язык вот этот, немногие знают.
Председательствующий по-русски, то есть он председает.
Ну и пускай называется председатель.
Все еще идут, а он уже присел, сидит уже, сел, все, сел и сидит, они говорят, что ты сидишь, он говорит, я пре-сиденте.
Да. Узнали мое мнение? Я считаю, что это правильно. Пора, конечно, что? Ну, действительно.
Всех разогнать.
Ну, переименовать. Что же разгонять-то? Переименовать, а там уж кто, как получится. Ну, и в издании газеты есть подробности.
Его председателем Госсовета, вроде прочего, да?
Да, я сказал об этом, да, председатель Госсовета. Ну, в общем, разница-то какая? Никакой. Точно, в деньгах, никакой. Наверное, тоже никакой. Главное, что. А государство расхотело с ТНК БП. Вот история с ТНК БП, она продолжается так потихонечку. Глава компании идет в прокуратуру, у нее «Газпром». У главы ТНК БП Роберта Дадли, увольнение которого требуют российские акционеры компании, возникли новые проблемы. Сегодня его ждут в Пресненской прокуратуре Москвы для обсуждения вопроса соблюдения компанией трудового законодательства. Впрочем, обе стороны утверждают, что в ближайшее время сумеют урегулировать конфликт. По неофициальным данным, решением будет отказ от ожидаемой продажи доли в компании «Газпрому». Теперь против сделки выступает государство. Подробности есть в «Коммерсанте». А ведомости по этому поводу пишут, что между акционерами ТНК БП новый конфликт. На сей раз российские совладельцы недовольны сформированным представителями БП списком кандидатов всех директоров ТНК БП холдинга. Подробности вот в газете «Ведомости» всех, кто интересуется этой проблемой. Новые известия. Вот довольно любопытная публикация о школьниках Кемеровской области, которые подают в суд на руководство Рособорнадзора. Они считают проведение ЕГЭ по математике незаконным. До 2009 года тестирование является экспериментальным видом сдачи экзаменов. Для его проведения требуется согласие учеников. Однако кемеровских школьников сдавать тест обязали в принудительном порядке. Выпускники собрали 44 тысячи подписей, намерены добиться отмены результатов ЕГЭ, ни больше, ни меньше.
Им 18 лет есть, нет? Выпускникам, значит, их законные представители должны за них решать.
Значит, законные представители будут решать, что же. Вот просто все. Но главная инициатива, вот так вот ребята, так сказать, пошли на Рособорнадзор. А дальше, в новых известиях, проверка на правильность. Красноярскую мечеть зачистили от наружной рекламы. В пятницу со стены соборной мечети Красноярска исчез баннер со словами «Нет Бога, кроме Аллаха, всякая вещь гибнет, кроме его».
А это реклама? Реклама Аллаха?
Нет,
реклама.
Почему? Какая реклама? Это такой вот, так сказать, ну, это такие
слова. А ты знаешь неожиданную вещь, я хотел тебе сказать,
скажи,
Лев?
Скажи.
Что, сказав «Нет Бога, кроме Аллаха», только что здесь публично, и многие слышали, между прочим,
что?
Ты сделался мусульманином.
Кто тебе сказал?
Возрадуемся же, братья, обретению нового спасенного мусульманина Льва Гулько. Нет, а там формула в этом. Извини, в этом формула. Знаешь, как ты становишься мусульманином?
Значит, все, кто
прочел... Спокойно, свидетель есть, вера, вы свидетель. Хорошо.
Что случилось, да?
Секундочку.
Секундочку. Все, кто прочел сегодня газету, я так понимаю, да?
Нет, ты публично произнес. Нет, ты публично произнес при свидетелях. Нет Бога, кроме Аллаха. Скажи, Магомед проброк его, скажи.
Нет, я не могу это сказать.
Почему?
Ну, потому что у меня другая... Ну,
скажи вера. Уже.
Нет, зачем?
Ну, что, тебе жалко?
Нет, произошло это после того, как по телевидению показали несколько сюжетов о том, что местные жители недовольны содержанием плаката и в мечеть наглянули представителя прокуратуры. Как раз тот день в городе открылась выставка-ярмарка «Православная Русь». Похоже, власти опасались, что у гостей форума сложится впечатление, будто Красноярск – город не вполне православный. Проверка на правильность. Это газета «Новые известия». Она же пишет о бронящихся на публике известных людях, которые вроде бы ставят крест на попытках чиновников оккультурить русскую речь. И в пример приводит выступление Динары Сафиной на турнире «Ролан Гаррос», где она, собственно, там... Многие понимали.
Расстроилась она высказалась.
Да, конечно.
А почему это вдруг прошло в эфир? Что, почему? Она что, подошла к микрофону? Она подошла к микрофону и
да,
высказалась?
Да, она не в эфир, она просто, так сказать,
очень громко это сделала.
Да, а народ, там прямо на
кухне. На трибунах, да. Конечно. Ну что ж, многие понимали, несмотря на
Ролан Гаррос. А Костя про нее сказал, Похмелов, что она бегала еще в другой раз, огорчившись высунутым языком.
Ну и что же, мало ли, я тоже...
Так вот. Что
и
тебе больше нравится?
Что мне? Мне все нравится.
Когда она высовывает язык, или лучше пусть засунет и скажет что-то?
Мне все нравится.
Тебе что больше нравится?
Мне, я тебе говорю, все нравится.
Но это не позиция,
это, Лев. Не позиция.
Лев, теперь, когда ты стал мусульманином, ты должен занимать позицию четче. Извини. Прежде, когда ты был... Нет, когда ты еще 10 минут назад ты был иудеем. А теперь, когда ты мусульманин, ты должен занимать позицию жестко. Все, и так или так? Все.
Между прочим, иудей может молиться в мечети, а мусульманин в синагоге.
Я знаю, потому что там единобожие в обеих религиях, в отличие от капищ языческих, которые...
Нет, потому что там нет изображений.
Правильно.
Человека.
Потому что если есть изображение, то это капище языческое. Это я знаю.
Что ж ты сейчас говоришь-то? А как же в православной церкви
икона? Но, спокойно, секундочку. Для иудеев и мусульман, то есть для тебя, ты мусульманин теперь, действительно изображение людей, скульптуры в католических храмах, есть признак, есть признак языческого капища, конечно.
Хорошо, решили. Ну, вот. Решили. Значит, дальше...
А для нас, язычников, наоборот.
Для вас, язычников-то, вообще языком работающих. Если малограмотность рядовых граждан заслуживает снисхождения, то ошибки в официальных документах вызывают другие чувства. Вот у меня «Коммерсант» власть в руках. Их испытала редакция этого журнала, изучив мотивировочную часть решения суда по иску Юрия Михайловича Лужкова к издательскому дому «Коммерсант». Если это все есть решение, для наглядности текст размечен как школьное сочинение. Стилистические и фактические ошибки здесь вот разъясняются в комментариях. В общем, я могу оставить вам, конечно, если это надо. И дальше выставлена оценка в связи с этими самыми ошибками. 3 по стилистике и 2 за орфографию.
Поставила. Слушай, мне Кирилл пишет, что я тоже что? 2 раза произнес формулу вступления в ислам.
Кирилл,
миленький, поскольку я даос, то нам это совершенно вот перпендикулярно. Мы можем каждые 10 минут вступать куда хочешь. Даосы, они же в этом смысле, они абсолютно... И понимаете? Это
вообще человек может каждые 10 минут...
Конечно!
Что да, делать, да. Поэтому...
Тем вот более, что Кирилл... поскольку я еще эпистемологический релятивист, то и мне это вообще как бы совсем
сейчас,
уже... Да.
Сейчас
что-то такое
буду,
непонятное.
Сейчас даже не буду переспрашивать,
для
что это такое.
Здесь
я не блондин.
Эпистемологический релятивист. Посмотрите, вот в Яндексе сейчас вы увидите, что это за страшная религия такая.
Это да? Хуже, чем маньерист. Я даже не знаю, что это такое. Вот это вот. Куртуазный. Для тех, кто хочет взять кредит, газета «Время новостей» такая любопытная новость. Без залога и поручителя называется. Сбербанк меняет требования для частных заемщиков. Собирается значительно облегчить механизм получения потребительских кредитов. Как заявил член правления банка Денис Бугров, Сбербанк в ближайшем будущем станет кредитовать заемщиков ни требованиях, ни залога, ни согласия поручителя. Между прочим, это такая революционная штука. Правда, коснуться нововведения пока лишь тех клиентов, у кого уже есть кредитная история в банке, и тех, кто получает зарплату через Сбербанк. Тут что-то творится. Что случилось?
Алина
же... Я пытаюсь, да.
Алина такая...
Не разъясняется.
Прилежный ребенок набрала эпистемологический релятивист в Яндексе. И знаешь, что вывалилось? Первая статья.
Здравствуй, великий город.
Здравствуй, великий город.
Вот видите, как быстро народ реагирует.
Неужели я один эпистемологический...
Это, да, религия одного человека, наверное.
То есть я вот один эпистемологический релятивист.
Представляешь?
Вот подкатился. Вот везух-то.
Да. Значит, теперь обратимся к «Коммерсанту». Вменяемых собрали в одном зале. «Коммерсант» рассказывает о том, как прошло вот это вот, так сказать, единение националистов с некоторыми либералами, которые создали оппозицию власти, ну, довольно интересная вещь. Подробности есть в «Коммерсанте» в том числе. Московский комсомолец А здесь для тех, кто не следит за шоу-бизнесом, а тех, кто следит, конечно, любопытно будет почитать, как прошло награждение премиями Муз-ТВ или Муз-ТВ в пятницу. Вот как все это происходило, поскольку все это было так скандально.
Там несколько. Дженнифер Лопес.
Шоу-бизнес выглядел тошнотворно, пишет МК, обнаженным, несмотря на отчаянные усилия прихорошиться густым макияжем и дорогостоящими побрякушками. Московский комсомолец. Ну и, наконец, газета «Комсомольская правда». Здесь как бы такими своими глазами, испытанно читателем комсомолки. Отняли в Москве права за пьянку, можно купить в Твери новые. Лишение водительских прав москвичами легко, собственно, они их оформляют заново в соседних областях, поскольку в редакцию позвонил читатель и рассказал свою историю.
Надо бы научиться этому, не рассказывай всем слушателям.
Новые права получить легче легкого.
Нам надо, чтобы там был автобус, мотоцикл, все это в Твери, ты говоришь, да? Все, поехали в Тверь, договорились.
Вот новый разворот.
Куда?
Реклама.
Читайте в свежем номере газеты «Клаксон».
Чем новый Nissan Tiana отличается от своего предшественника?
Как «Шкода Супер В» поменяла имидж?
Рейтинг очередей за новыми автомобилями.
И как всегда, лучший раздел «Секонд-хенд».
Газета «Клаксон» в продаже с 10 июня.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно, все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Уважаемые радиослушатели, участвуйте в совместном проекте радиостанции «Эхо Москвы» и компании «Эванс». Выбор за вами. Баннер программы на сайте «Эхо». Оставляйте свою заявку. Программа «Выбор за вами». Новые возможности в прямом эфире.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-0551, 959-0551. Мы будем рады помочь вам.
Разворот.
9.47, обзор спорта. И с нами на связи Андрей Родионов, который... Алло, здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
Доброе утро. Говорят, вы в Вене. Не расскажете, зачем вы такое в столь изысканное место отправились? Что там происходит?
Это все врут на самом деле. Во-первых, я не в Вене, хотя и в Австрии, но есть такое австрийское местечко Лиаган, которое расположено на самом деле от Вены довольно далеко.
Километров. А там наша сборная тренируется, по-моему, нет?
Вот, Алиночка
подкована. Введите меня в курс дела. Чего там? Нет. Я занимаюсь только яхтингом и стрельбой из лука, извините, понятно. Правда. А что вы, там в яхте?
Вы очень удачно напарницу себе сменили. Раньше никто из них в спорте не разбирался, а вот Алина...
Нет, все.
Я иногда подрабатываю спортивными.
Так что там происходит? Что вы делаете там? Расскажите, с 8
здесь
до 11.
Да. Здесь действительно сборная России по футболу, которая готовится к своему первому матчу на чемпионате Европы, который, собственно, уже завтра, да, у нас будет. Но, кстати говоря, отсюда, вот буквально через час и сборная России уезжает, она переезжает в Инсбрук и будет вот ближайшую ночь и ближайший день проведет там. Сегодня там предыгровая тренировка у сборной России и завтра, собственно, там первая игра.
Андрей, как же они без погребника-то все-таки? Хидинг расстроился, бедный.
Вот Погребняк вчера действительно покинул расположение команды, потому что он травмирован, и сегодня ему в Мюнхене должна сделана операция. Вот он отсюда отправился прямо в Мюнхен. Ну как без Погребняка? В общем, это такая ситуация, к которой сборная должна была быть готова, потому что травму он получил довольно давно, еще в игре с Сербией, после этого ни разу не тренировался. А вчера, когда сборная здесь тренировалась, в Лиаганге Гус Хидинг с Романом Павлюченко, это другой наш нападающий, который должен заменить Погребняка, ну, минуты 3-4, наверное, так отдельно отвел его в сторону и разговаривал. Не знаю, с чего требовал, но очевидно, что это связано вот с тем, что теперь повышенная ответственность на Павлюченко ложится.
Mm-hmm. Ну, еще такие вот сейчас газеты все дают интервью Хидинга, и у него такой основной посыл: а, все равно нам нечего терять, ребята молодые, должны прорваться.
Ты знаешь, Алин, вот удивительное дело, но здесь ожидания ажиотажа меньше, чем в Москве. Когда из Москвы улетал 4 числа, то есть вроде бы еще до чемпионата Европы было довольно далеко, да, но дальше, во всяком случае, по времени, чем сейчас. Но здесь настолько вот тихое местечко, это такая классическая альпийская деревня, где живет 3000 человек, и вот этого ажиотажа не ощущается вообще. Не знаю, может быть, Хидинг тоже попал под это такое вот влияние, но на самом деле, конечно же, это просто его, я думаю, такие психологические ходы, которые как раз направлены на то, чтобы вот не нагнетать лишние обстановки и оберегать футболистов от всяких таких внешних обстоятельств.
Слушайте, действительно... а что за травма у Погребняка-то все-таки?
У него травма колена, мениска, это такое футбольное дело, и ну, обычно...
А ведь Германия тоже участвует в чемпионате? Конечно. Теория заговора.
Сергей, она не только участвует, она вчера уже сыграла.
Ну, видите, это
у поляков со счетом 2-0.
Я так и знал! Я так и знал! А почему действительно его режут тогда в Мюнхене, что нельзя было резать советского хирурга, российского хирурга какого-то прислать?
Это очень распространенная практика, Сергей.
Немчура порежет его как-нибудь, понимаете? Не так как-нибудь.
Нет, нет, все будет нормально. Практически все российские футболисты оперируются в Мюнхене. Вот,
например, вот поэтому и нет успеха. Послушайте, ну правда, вы не помните оперу, конечно, вы слишком молоды. Вы не помните оперу про Моресьева была, советская опера?
Ну, я знаю, конечно, кто это такой.
Ну, нет, про Моресьева была опера, и там пели так. Мы отрежем ему ногу, хирург пел. А хор подпевал такой медсестер, говорит, не режьте, он будет летать, не режьте, он будет летать.
Я надеюсь, что с Павлом Погребняком
все будет Мюнхен.
Нормально.
Привет в Мюнхен.
Такую оперу поставил.
Мы отрежем ему ногу. А нет, надо было везти в Москву, знаете? Уже здесь надежно все. А?
Я говорю, как вы по-немецки будет, мы отрежем ему ногу, вы не знаете?
Он по-русски споет, гад. Я знаю это все, чтобы именно, конечно, нас деморализовать, не роняйте наушники. Все. Спасибо большое, Андрей. Играйте-то. Вам-то дают поиграть?
Да нет, ну что вы, мы здесь работаем, занимаемся своими делами, сегодня вот тоже вы куда отправляемся.
Старайтесь меньше употреблять кока-колу. Счастливо, хорошо. До свидания.
Пока. Вот новый разворот.
Ну что, реклама?
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании Интурист магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Читайте в журнале «Итоги». Пятиэтажки под снос. Где будут жить москвичи после реконструкции старых кварталов? Всемогущее подсознание. Ученые добрались до главной тайны человеческого мозга. Журнал «Итоги» в продаже с 8 июня.
Реклама на эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Разворот.
9:52, и мы задаем вопросы Сан Санычу. Если и когда... Вот он, Сан Саныч триумфально входит в студию. Здравствуйте, Сан Саныч.
Здравствуйте еще раз.
Сан Саныч, не могу не начать с вопроса Риммы Аспирантки. Какую машину посоветуете спортивной девушке, живущей за городом, со стажем вождения 5 лет? Honda Jazz, Mitsubishi Colt или Suzuki Liano?
Конечно, Honda Jazz.
Она перечислила отстой какой-то.
Не-не-не, девушка нормально перечислила.
Нет, в смысле, ну, Honda Jazz, и потом Honda отстой. Но ну, это да. Коль, конечно, старая модель.
Конечно.
Ну, то есть, ну,
Рима, записывайте. Галочку, конечно, поставьте Honda Jazz, напротив
особенно
Honda.
Дело в том, что машинка сама радостная, она действительно такая джазовая. Во-вторых, у нее моторчик веселый. В-третьих, она стильная и ездит хорошо.
Сан Саныч, восклицает ваш тезка Александр, спасите, Suzuki Grand Vitara 5 дверей или Toyota RAV4 5 дверей?
Все-таки, вот если в городе, да, то Toyota RAV4.
А как так может быть 5 дверей, извините?
5 дверей, которые сзади.
А, еще одна сзади.
4 туда кладут людей. Потом, да.
Вот.
Слушай, а если скажи, пожалуйста, а по деньгам?
Ну, по деньгам понятно, что Suzuki будет подешевле.
Кожаная даже,
ну,
с автоматом.
Кожаная даже с автоматом все равно подешевле, да. Вот. Но дело в том, что если все-таки по городу, то Toyota RAV4 ближе к легковому автомобилю. А Suzuki, она все-таки осталась ближе к внедорожнику.
Денис спрашивает, новый китайский джип или бэушный японский?
Нет, новый китайский. Только смотрите, разные внедорожники китайские. Я, например, имею, когда говорю о том, что купите китайский внедорожник, я имею в виду только одну марку, это Great Wall. Потому что все эти Дади и прочие, Леопарды, ребят, это несерьезно.
Владимир из Волгограда интересуется, Renault Laguna автомат, ваше мнение о машине?
Вы знаете, хороший автомобиль получился у Renault, что для меня, в общем-то, было удивительно, хотя я считаю, что Лекиману по рукам настучали, не дали делать стильный, старый по стилю мне больше нравился, но меня смущает цена новой Лагуны, я так посмотрел, чем была привлекательна предыдущая модель. Тем, что она была одной из самых дешевых автомобилей в классе D.
Саша, сейчас можете, уже пожалуйста, на ментов, да, все-таки? Я знаю, к кому ходить. Я знаю, что это правильная дверь. Смотри, они говорят, в Москве за сутки сгорели 8 машин за эти сутки.
Да.
Одна из них в результате поджога. Остальные 7 сами сгорели.
Ну,
взгрустнули, да и сгорели.
Ты понимаешь как, вот что такое милиция, да? Вот я живу, у меня на супротив перебивается без своей квартиры английский посол. Ну, там реконструкция на Софийской набережной. И вот этот вот посол, не нашего посолу, решил...
Он уже должен раскладывать камни.
Да, и он тут отваливает скоро, этот Брентон-то. Новый должен появиться.
Но же...
Не сегодня прием, ты меня так говоришь.
Нет, не сегодня.
18-го будет прием.
Нет, был прием.
День рождения королевы.
Да это неважно, вот тут он что-то устраивал. И, соответственно, эвакуировали все машины в окружающем переулке. Вот я себе живо представил, что эта милиция нашла технику, время, все нашла, да? Вот, если бы у российского посла в Англии, да, был прием эвакуированной машины англичан, сколько было бы воплей в их английской прессе, сколько было бы чего, да? А у нас вот он, у них это, у себя там, понимаешь, они негра негром называть запрещают.
Так.
Вот. А у нас он ведет себя как с туземцами. Вот тебе, пожалуйста, практика двойных стандартов. А ты говоришь, а милиция, милиция. У нас милиция обслуживает власть. А не нас с вами, в отличие от того, что...
Слушай, можно допустить мысль, я далек от этой мысли, да, но можно допустить в качестве математической гипотезы, что англичане просто не ставят под знаком «остановка запрещена».
Да нет, дело в том, что машины-то эвакуировали не под знаком, а из окружающих.
Всюду. Вообще, да,
всюду. Всюду. А чтобы к послу приехали как люди. Понимаешь, чтобы пусто было, чтобы никто не мешался.
Чтобы можно было подать
машину. Ну, естественно. А посол, он примерно как английский колонизатор. И я теперь... Тоже хочу
ходить. Дяди в пробковых шлемах.
Да.
А милиция таким образом шакалит у иностранных посольств.
Естественно. Шакалит, можно сказать. Шестерят перед англичанами-то. Понимаешь? Вот оно что. А вы как думали? Вот вам нам вся милиция.
Еще вопрос, Алина.
Да, Олег из Самары, вот, не знаю, мне кажется, такой вопрос у него. Хотел купить LS200, но его отпугнула многовековая очередь. В салоне предложили взять новый 570-й Lexus. Что делать? Спрашивает,
да, брать Олег. Lexus, конечно. Брать Lexus без очереди,
да, и наслаждаться. Ну, дороже намного, Сан Саныч.
С удовольствием всегда дороже, Сережа.
Ну, тогда GL500 надо взять. Послушай, нет, давай серьезно.
Нет, давай вот серьезно.
Давай, но давай, Lexus 570,
да,
скажи
но
людям.
Но не дотягивает GL-ка до
Lexus. Крузака, да?
Да, не естественно. Ну, не дотягивается.
Давай, вот просто 570-й Lexus. Да. Это имеем в виду такой огромный джип. Типа, да, типа крузака.
Давайте,
да,
называть,
да,
вещь, окей, своим джип. Это
типа крузака.
Марка,
и GL450 дизель возьмем.
Нет,
Мерседес.
GL не дотягивает. Он американец. Он вот со всеми,
да,
этими погремушками.
Да?
Он такой. Да. А это все-таки благородно.
А Lexus не американец, по-твоему.
А Lexus это все-таки вещь.
Все, ну ладно. Спасибо тебе огромное.
Эхо твоего города.
Часов 7 минут, понедельник, 9 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Алина Гребнева, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Здравствуйте. Ну, будем говорить про столицу, чего мы сделаем
будем,
себя столицей
будем,
мира. Вот. Я сразу скажу. Значит, смотрите, что Шувалов и Медведев вдвоем выступали в Питере, и оба сказали, что мы клевые, и это правда соответствует моим тоже ожиданиям. Смотрите, по Грибнику... Что? А, нет, не кстати. Нет, ну какие-то у нас ПП-КК выиграли Евровидение, я забыл, что-то такое было. Но я вот правда не в курсе, мне пишут, вы постыднейшим образом не разбираетесь в футболе, мне пишет джентльмен Александр, которого зовут. Так послушайте, ну действительно не разбираюсь, ну и что теперь? Ну хорошо, я все равно радуюсь за них, за футболистов. Ну потные, значит, эти бегают, ну и что дальше? А я стреляю из лука, но это ничего не значит, все равно я ими горжусь. Ну вот. И смысл в том, что Шувалов выступил в Петербурге, мне показалось очень важным его выступление, потому что оно такое было структурированное очень, и он структурированно рассказал, что у нас стоит на пути, и на пути у нас, оказывается, стоят вредные привычки, в том числе...
Вредные привычки?
Вредные привычки, да. Смотрите, в чем дело. Пять основных проблем, ну, Шувалов, правда, умный, это я правда говорю, без иронии. Mm-hmm. Смотрите на меня, видите иронию в глазах?
Нет, 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 абсолютно.
Ни малейшей иронии. Да. А что есть? В глазах. Есть преданность есть. Преданность.
Уверенность.
И доверчивость. Есть нет. Во мне доверчивость?
Нет.
Доверчивости нет, черт. А я имитирую. Ну, неважно. Значит, знаете, он говорит, первая проблема, Шувалов сказал, мы страдаем психологией догоняющего. Это правда, это от провинциальности нашей, так и должна быть. Вторая, энергетическая западня. Понятно, все знают. Третья, отстающие навыки. Навыки отстают, ну и бог с ними. То есть мы их оставим там дальше в пыли, в клубах пыли навыки. Зачем нам навыки? Четвертая проблема – нездоровый образ жизни. Вот. Понимаете? И пятое – стремление государства к росту своего влияния, стремление многих заставить. Вот. То есть про государство – это пятая тема. Главное – все-таки нездоровый образ жизни, если сравнить ее с государством. Правда?
Да,
же?
Да, я согласна.
И Дмитрий Медведев выступил тоже и высказался концептуально и очень серьезно по поводу... конечно, сомнительного лидерства,
да,
Соединенных Штатов.
Да, он всем
обвинил Соединенных Штатов, которые...
Америку.
Ну, и это правда. То есть вот это все, вот этот весь ужас, который мы получаем, он связан с экономическим и политическим эгоизмом Соединенных Штатов, которые там трава не расти, все нас выручай. Но бесконечно это не может продолжаться. То есть мы их выручаем, 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 а потом что? Потом всем кирдык, но вместе с ними. Вот они это не понимают. Все время думают, что их болезнь – это наша должна быть болезнь. Мы верим, но до какой-то степени это все равно не помогает. Вот. На связи с нами Михаил Хазин, хотел вам сообщить. А, я вас не предупреждал. Приятный сюрприз.
Ой,
да.
Ой.
Ой, ой. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил. Вы читали также выступление и Шувалова, я полагаю, отчеты в прессе, и Дмитрия Медведева, и мы становимся мировым финансовым центром и следуем каким-то новым инновационным путем. И пытаемся починить то, что существует в мире, вот эта система крайне нездоровая. Поскольку я знаю вас, как автора множества публикаций о структурном нездоровье экономики, о структурных диспропорциях в современной экономике, то я хотел бы, чтобы вы высказались на эту тему. Шанс есть? Починим?
Шанс на что?
Шанс починить.
У них кризис. У них, потому что это их модель. Они ее начали строить задолго до того, как у нас образовалась нынешняя модель, и даже до того, как у нас образовалась предыдущая социалистическая модель. Они ею рулят. И у них кризис. Им нужны ресурсы. И два вопроса, на которые должны себе ответить наши руководители, это следующее. Первое. Помогут ли им наши ресурсы выйти из кризиса? Потому что если не помогут, то тогда, соответственно, что кидать наши ресурсы в эту топку? Вот имеется основание считать, что Китай такой вопрос себе задал несколько лет тому назад и ответил на него. Нет, не помогут.
Почему? Китай разве не скупает доллар, как сумасшедший?
А видите ли, в чем дело? Для Китая скупка доллара – это поддержка своего экспорта. То есть это дополнительный бонус, который он получает от продаж Соединенных Штатов Америки. А, соответственно, как бы бросать все свои ресурсы на поддержку западной модели финансовой, он совершенно этого не делает.
Хорошо, вам скажет любой скептик, это единственная существующая, это единственная эффективная модель. Она больная, она плохая, она любая, но нет другой.
Первый раз оказалась в ситуации, когда альтернативы модели нет. Но, во-первых, еще не так давно была модель социалистическая. У нее много недостатков, но, как мы видим, у капиталистической сегодня тоже много недостатков. Например, сумасшедший разрыв между богатыми и бедными, который в отсутствии социализма стал расти просто неприличными темпами. А самое главное, даже если предположить, что им нужны наши ресурсы, то возникает вопрос, а мы здесь при чем? Иными словами, если мы дадим им ресурс, не будет, не окажется ли так, что они нам скажут спасибо, а теперь сидите, значит, в своей клаке и дальше.
Правильно ли я вас понимаю, что наша элита, наше руководство пытается продать нашу нефть и газ вместе с собой? То есть они говорят, у вас проблемы, ребята, у нас есть нефть и газ, мы поможем, только купите и нас тоже.
Совершенно верно. Но тут есть два места. Первое. Ну, во-первых, с точки зрения русского патриота, еще раз повторяю, именно русского, скажем, не советского, вообще отдача наших ресурсов кому-то там – это преступление.
Вы только что были социалистом, сделались немедленно патриотом, так дальше?
Нет, я-то нет. Я как бы интернационалист, и мы с вами интернационалисты, поскольку мы выросли в условиях социалистического интернационализма.
Купят элиту или нет? И наша элита сегодня претендует в Петербурге на очень серьезные вещи. Она хочет по существу возглавить... Она хочет по существу возглавить поиск рецепта выздоровления. Раз. Сделаться, конечно, инкорпорированной частью, важной и, может быть, даже смыслоопределяющей частью западных элит. Два. И ваш прогноз. Это получится?
Вот я думаю, что это невозможно. По очень простой причине. Элита – это семья. Семья формируется. Века, там родственные связи, там связи исторические. Там, как вы помните, знаменитую историю про принца Чарльза, наследника британского престола, и его нынешнюю жену. Вы помните, как они познакомились? Вы помните, моя прабабушка была любовницей вашего прадедушки. Так вот, проблема состоит в том, ну, представьте себе ситуацию. Вот большая семья сидит за столом. Папа, мама. Папа ругает старшего сына за то, что он увлекся рисованием и не занимается семейным бизнесом. Папа ругает дочку, которая увлеклась каким-то неподобающим юношей. Папа ругает младшего сына, который двоечник, ну и так далее. И вдруг неожиданно открывается дверь, входит какой-то человек и говорит: вы знаете, ребят, у меня тут есть много денег, я готов решить ваши проблемы, но только посадите меня вместе с вами за стол. И вы будете, причем не просто посадить, а пройти...
Путин его фамилия. Так.
Вот. Совершенно очевидно, что такая ситуация невозможна. Так и тут. Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривают вопрос, как взять наше богатство. Достаточно вспомнить концепцию интернационализации природных ресурсов.
Слышали, да.
Но они никогда не согласятся.
Не возьмут нас.
Не возьмут. По этой причине мы не можем просто им давать ресурсы. Единственный шанс сделать нечто на нашей территории.
Хорошо, планета Россия. Подождите, планета Россия, которая сама себе будет давать ресурсы. Разве она выживет?
Секундочку. Я же не говорил, что мы должны сделать планету, которая отделена от всего окружающего мира.
Я пытаюсь заострить.
Ну да, естественно. Мы должны иметь некоторое ядро. Причем ядро способное расширяться, потому что совершенно очевидно, что рано или поздно мы должны вернуть в него Украину, Белоруссию и кое-что еще.
В Северную Калифорнию?
Аляску.
Это вопрос спорный. Я не очень понимаю, зачем нам сейчас Северная Калифорния.
Миш, спасибо вам огромное. Извините, просто у нас время поджимает. Спасибо вам за участие в нашей программе. Итак, вы полны... Спасибо. Полны скепсиса в этой части. Да? По существу, Алина, что происходит? Мы видим, что больная система. Мы видим, что американцы не предпринимают должных усилий. То есть они предпринимают усилия, но они как бы перекладывают на Евросоюз, на Китай, на Индию, на Россию свою проблему. Мы покупаем их инфляцию для того, чтобы они и по-прежнему могли стоять на ногах и по-прежнему могли потреблять как бешеные. Мы покупаем их инфляцию, китайцы покупают их инфляцию. Мы за их инфляцию, мы за них работаем, понимаете? Мы платим им деньги, чтобы им было хорошо. Потому что, говорят они, абсолютно справедливо, если мы рухнем, говорят они, то вы все ляжете.
То всем будет апокалипсис.
Да, потому что тогда денежная монетарная система рухнет. Вообще все рухнет к чертовой матери, да? Вот если они вдруг гипотетически, я говорю страшные вещи, объявляют дефолт, там, и признают только те доллары, которые находятся в банках.
Великая депрессия новая.
Нет! Гораздо существеннее. Они могут, например, признать только те доллары, которые там находятся в банках США, на счетах в США. Все. Все остальные там с рассрочкой через 50 лет будут возвращены когда-нибудь кому-нибудь. Неважно. Ну вот. И сделать их, его там внутренней валютой. Например, да? И понятно, что это равносильно войне, но там это выпистывает какого-то нового лидера там, Соединенных Штатов. Это вообще будет новая история. История начнется заново, иная история. Ну вот. Ну поэтому они говорят, ребят, вы хотите такую жопу, вот такую, вот в таком масштабе? Мы говорим, нет, не хотим. Они говорят, тогда покупайте нашу инфляцию, тогда покупайте наши грехи, тогда покупайте наш идиотизм и наше желание потреблять безмерно. Вот, покупайте всем миром. И мы говорим, окей, будем. Ну, что делать? Так вот, Дмитрий Медведев ровно это и говорил в Петербурге, что это не может продолжаться бесконечно, и нужно придумать новую модель. Но Михаил Хазин, оппонируя, говорит, что они не примут нас как элиту. Они нас примут только как в качестве интернационализации ресурсов, то есть место, где ресурсы принадлежат всему миру, а не только России. Но русские ресурсы принадлежат всему миру, потому что это достояние человечества. Да? Об этом мы уже слышали не раз, кстати. Да. Ну, так вот. Интернационализировать нас они готовы, интернационализировать и инкорпорировать нашу элиту они не готовы, полагает Хазин. Вы полагаете, что мы сможем влезть и оседлать этот кризис? Я хотел бы принять, может быть, 1-2 звонка. 363-3659, 363-3659. Кризис есть. Кризис структурный. Я не говорю о рецессии, я не говорю о подобных мелких мелочах, да, потому что это на самом деле вообще малозначительные мелочи, как там рецессии и все остальное. По существу структурная диспропорция, структурный ужас современной экономики таков и настолько серьезен, что рецессия – это почти ничего не значит. Да? Так вот, я не говорю об экономике деривативов, когда торгуют фьючерсами на опционы, да? И так далее. Я об этом вообще не говорю. Вот вместе, когда все соберешь, видишь, что это абсолютный ужас. Да, секундочку, один звонок. А секундочку, один звонок. Вера Кузнецова требует, чтобы я выдал ей время для рекламы, но один звонок мы успеем принять. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, да.
Доброе утро. Интересная тема, и у меня создалось такое впечатление, что на сегодня... Я прошу прощения.
Да.
Что на сегодняшний день Америка очень явно высказывает свою позицию опасения по отношению к России. И на сегодняшний день вполне возможно в определенной стадии эйфории, мне кажется, Россия чувствует себя значительно сильнее по отношению к Соединенным Штатам, чем, может быть, это есть на самом деле. Хотя, в свою очередь, я однозначно совершенно патриот и точно так же считаю, что достаточно мы кормили Европу и Соединенные Штаты, но при всем при этом надо, мне кажется, более осторожно и взвешенно относиться к сложившейся ситуации.
А мы сегодня самодостаточны. Вот давайте предположим ситуацию самую ужасную. Рецессию забыли, вот эту всю ерунду, да? Например, объявляется дефолт по долларам, и экономика просто откатывается, там все активы обесцениваются. Например, я просто говорю, в 4 раза, там в 5 раз, да? И связи временно, вот эта вот курсирующая непрерывная флотилия из сухогрузов, которые идут в Калифорнию из китайских портов, вдруг обрывается, да? Вот мы способны жить в таком мире, когда вдруг этот газ и нефть никому не нужны?
Я думаю, что здесь необходимо разделить все-таки. Нельзя брать весь мир и называть его Соединенными Штатами. У нас достаточное количество внешнеэкономических партнеров, с которыми мы можем продолжать взаимоотношения, невзирая на так называемый экономический кризис. В любом случае, в этой ситуации мы, как Россия, не можем оказаться персонально. В любом случае, в этой ситуации окажутся в равной степени сложности остальные государства, которые более привязаны к этой экономической модели, которая сейчас работает.
Но мир на утро после того, как эта экономическая модель ляжет, мир на утро будет выглядеть как? У меня есть 4 курицы, у вас?
Ну, я думаю, да, что это будет печальная картина, я согласен с вами. Но в то же время говорить о том, что это смерти подобно, я бы, наверное...
Да нет, не смерть. Ну чего, ну нет, посадим картошечку.
Да, будем собирать коренья.
Прорвемся, спасибо. Я, прежде всего, съем четырех куриц своих, из которых... Сейчас вы представляете, я выбирал всех, которые покрасивше, оказалось, что у меня 3 петуха и 1 курица. А тех 12, что я публично говорил, что я купил, действительно, я купил 12 кур, всех хорь подушил. У меня цыплят я купил 12. Хорь подушил. Просто американец какой-то хорь оказался. Ну хорошо, сейчас вернемся.
Вот новый разворот.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Как в
выгодно купить квартиру.
Можно обменять большую на маленькую.
А доплата?
Хочу дом купить.
Нужно квартиру снять.
Как узнать, сколько моя квартира стоит?
На любой вопрос о недвижимости вы получите ответ по телефону горячей линии агентства недвижимости «Дружба».
933-5050.
Звоните и получите бесплатную консультацию.
933-5050.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Кого накроет судебная реформа? Конституция – ничто, ФСБ – все. Искусство выбивания долгов. Мишки на Крайнем Севере. Как в регионах становятся членами Единой России? New Times уже в продаже. Артист балета – искусственно выведенная порода людей.
Так говорит Наталья Касаткина, самая известная женщина-хореограф в России. Знаменитая пара Касаткина и Василев воспитали 19 золотых медалистов международных конкурсов.
25 балетов, созданные этими вдохновенными художниками, заставляют плакать и смеяться зрителей всех континентов.
Июнь-июль. Новая опера. Избранные балеты.
Заказ билетов 251-41-14 и 251-32-21.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Семейный парк-отель «Яхонты». Жемчужина подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. Круглый год. И отдых, и доход.
Такое впечатление, что не договорили по этой теме. 10:23, очень много людей звонит, и пишет. Какое-то потрясающее количество людей пишет нам. Давайте попробуем еще принять звонки. 363-3659. Немножечко развить эту тему. Мы видим болезненное состояние экономики мира. Это видят все неслепые люди. Мы видим, да? Ну вот просто это очевидно. Многие люди полагают, что это можно исправить монетарными средствами, какими-то еще иными средствами, но существует большое количество аналитиков, которые полагают, что кризис структурный, настолько структурный, что это легче взять и поджечь, чем ремонтировать. И вот Дмитрий Медведев, озаботившись этим, и Шувалов в Петербурге на форуме говорят о том, что нужно немедленно что-то предпринимать. Россия готова быть неким лидером смыслов, неким лидером идей, неким лидером инициатив в этом плане. Михаил Хазин, с которым мы говорили некоторое время назад, утверждает, что мы не нужны в качестве элиты, смыслообразующей для Запада. Они будут решать все это без нас. Мы им нужны просто как некие интернационализированные ресурсы, некая территория.
Александр Искунцев тоже с этим согласен. Он очень пессимистичную картину рисует. Россия в рабстве, доллар не подкреплен золотом, а бумаги им хватит напечатать леса в России. Леса в России много.
Вот да, то вот есть печально. Они, из нашего леса печатают. Ну, у них хватает и канадских лесов, всяких, даже и американских лесов. Тем не менее, мы по существу, говорят люди заостряющие, по существу, наше руководство пытается продать Западу не только нефть, но и говорит, в пакете идет наша элита. То есть мы не будем просто поставщиками, но мы хотим в качестве элиты инкорпорироваться в Запад. Мы хотим тоже определять идеи и смыслы. Получится ли это у России? Петербургский форум дал эту заявку. Насколько она будет услышана на Западе? Что вы на этот счет думаете? 363-3659. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Борис Михайлович, я экономист.
Да, Борис Михайлович.
Ученый, и занимаюсь уже долгие годы именно моделями развития капитализма в различных странах. Но в первую очередь надо сказать, что это далеко не первый кризис экономический, который есть и на Западе, и в мире.
Да,
поэтому, безусловно, человек живет недолго, и когда случается кризис, кажется, что это единственный раз в жизни, но это, как говорится, как развод. Каждый развод неприятен, но это не значит, что он будет только один, и что от него надо умереть.
Вам не кажется, извините, позвольте мне некомпетентный вопрос, тем не менее, вполне журналистский. Вам не кажется, что каждый из предыдущих кризисов, которые мы наблюдали там 87-го года, я не беру начало 20 века, лечился углублением структурного кризиса?
Безусловно. Безусловно, это так. И вообще кризис 87-го года надо разделять циклические кризисы и структурные кризисы. Очень может быть, что у нас сейчас речь идет о структурном кризисе, но это просто невозможно на этапе прохождения оценить, потому что большое видится с расстояния. Но были и структурные кризисы. Структурные кризисы меняют мир, но они его никогда не разрушают.
Понятно. Скажите, вот мы, как смыслообразующая некая элита, входим полноправно. Мы говорим, американцы не вполне ответственные люди. Давайте мы будем вместе со всем миром решать новый миропорядок. Насколько нас примут? Насколько уже готовы нас слушать?
Ну, здесь надо говорить об одном. Американцы, конечно, не очень ответственные люди, но надо понимать, что в мире есть три точки, в которые могут произвести все. от суперкомпьютера до мягкой игрушки в Китае.
Я знаю.
И эти все три точки, да, в Китае.
Да, мягкая игрушка, нет, они не в Китае. Мягкие игрушки можно делать и в Соединенных Штатах, они просто будут дороже, чем в Китае. В Китае их делать выгоднее. Но сделать все могут в Соединенных Штатах, в Японии и в Западной Европе.
В Китае?
В Китае не могут, потому что у них нет своих технологических разработок.
Борис Михайлович, там все делают, в Китае все делают.
Там делают по разработкам, произведенным в Западной Европе, в Соединенных Штатах и в Японии. Они не могут разработать свой, к примеру, суперкомпьютер. Они не могут разработать свой современный самолет. Они, по большому счету, даже свой современный автомобиль разработать не могут.
Когда они это преодолеют? И очень скоро преодолеют?
Они это не так скоро преодолеют, потому что инженерные, технические школы и культура производства, кстати, возникают не так быстро. Безусловно, они это преодолеют, как и многие другие страны, потому что центры лидерства не стоят на месте, но только они меняются столетиями. И надо отметить, что в это время Соединенные Штаты тоже не будут стоять на месте. Даже
понятно,
там,
понятно. Хорошо, но нас как элиту берут или нет?
Тех, кто у нас элиту берут.
Тех, кто... Но, послушайте, ну можно вступить в НАТО индивидуально, как я однажды пошутил.
Да, совершенно верно.
Да.
Тех, кто научится кушать ножом и вилкой, там, не будет посылать, ходить с мордоворотами по Лондону, возьмут в элиту
Да. Это была политика, я вам напомню, была такая политика в Африке, у португальских колониях, политика ассимиляции.
Безусловно, это, кстати,
как... Ассимиладж, они должны были вести в быт у себя, как европейцы, читать и писать по-португальски. То есть,
это, кстати, до определенной степени касалось и Центральной и Латинской Америки.
А наша элита, по вашему мнению, в какой стадии приближения к американской? Она уже пользуется ножом и вилкой или только научилась спускать за собой воду в клозете?
Ну, некоторые даже до сих пор не спускают.
Не спускают многие, я тоже замечал, да.
Это, конечно, проблема, но это не такая принципиальная проблема. В целом нас рассматривают как диковатых европейцев. В целом, как страну. Поэтому ровно то место... Поймите, наши же золотовалютные резервы, но речь идет, грубо говоря, о полутриллионе долларов.
Да, мелочь.
Это ничтожные деньги.
Абсолютно верно, да.
Это ничтожные деньги. Спасать этими деньгами мир совершенно...
А то, что я завел четырех курей-то, вы как считаете, правильный поступок?
Что они дают?
Четырех кур завел. Правильный поступок?
Ну, если вам нравится курятина, то
да. Спасибо, Борис Михайлович.
До свидания.
Разворот.
10:35, это радио «Эхо Москвы», право знать. Разворот на «Эхо» мы продолжаем с Алиной Гребневой. Вот, Алина, смотрите мне, как вычиталось сегодня в «Коммерсанте», как классно. Андрей Бельянинов, который возглавляет таможню. Ага, который таможня. Вот, он был у Путина, который изображает премьера. В смысле, да. И он говорит, нам бы зарплату, говорит, бы... Вот, ходок такой.
Таможенникам.
К Ленину, да. И, а Путин говорит, а какова цена вопроса, говорит Путин. Он выучил эту фразу, я знаю, кто ее раньше начинал говорить. Вот. А он говорит, мы запрашивали 5,5 миллиарда рублей, пожал плечами господин Бельянинов. При том, что в день собираем мы, они, мытари, 17,5 миллиардов. Дальше фраза. Если б нам дали хоть полдня поработать на себя.
О, как!
О, как! Полдня! Всего полдня! Он же много не просит. Он говорит, полдня бы на себя бы, говорит, а то,
не
говорит,
хватило бы!
Вот так бы за глаза бы. Ну вот. И, ну, там разговор, значит, потом молчал Путин и смотрел, а потом Бельянинов сказал, я в качестве шутки, он сказал. Он говорит, шутка.
Поздно уже было.
Шутка, шутка. Даже и шутить так не надо, сказал Путин. Вот. И я хотел людей, которые связаны с таможней, попросить позвонить нам 363-3659. Вот кто растамаживает? Вы растамаживаете 363-3659? И позвоните, пожалуйста, 363-3659. Просто чтобы мне знать, вот как они все-таки. Неужели такие голодные эти бедные таможенники? И просят они-то, немного просят-то. Всего ж хоть полдня на себя.
Ну, золотите ручку.
Вот хоть полдня, говорит, тогда. Приходит к Путину, говорит, ну, хоть бы полдня дали на себя, порубить бабок. А я думаю, здесь какая-то картина страшной нищеты, голодный тиф, там, цинга, то есть таможенник бедный, понимаете, что такое? Голодный тиф, голодная цинга, совершенно там запавшие глаза. И вот эти дети, которых в Судане там, в черной провинции Судана повстанческой фотографируют умирающие от голода, это на самом деле их фотографируют на кунцевской таможне, я думаю. Конечно, это таможенники. вот эти иссохшиеся дети со скелеты в коже. Это таможенники у нас. 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Вадим Михайлович.
Что, совсем удручающее там? Вы работаете на таможне или вы с ними работаете?
С ними.
Ну вот, скажите нам, пожалуйста, о их бедствиях.
Ну, что значит с ними работать? С ними работать очень просто, как вы сами понимаете.
Угу. Не просто. Я правда, вот я кобеля, когда купил, мне из Америки кобеля прислали, маламута. Вы не представляете, часов 8 они нас гоняли там, отца справки, еще справки. Ну, часов 8 минимум.
Но нас они гоняют намного больше, если только не использовать определенных таможенных брокеров, которых они сами, в общем-то, и дают.
А, ну правда, вот, что, ну каковы их несчастья, обрисуйте нам, вот в чем несчастье таможенника?
Таможенников несчастье, я думаю, в том, что они мало, с одной стороны, зарабатывают, с другой стороны, они очень жадные.
О, то есть они не мирятся, они не могут смириться вот с этой малым, то есть они не диогены, они нищие, но жадные, или они не нищие?
Да. Они не нищие, но они жадные, им всегда мало.
Ой.
Проблема тех, кто с ними работает, главное, что ничего растаможить, что называется, в белую, невозможно, потому что вам просто не дают. При всем желании вам это не дают сделать.
Спасибо большое, хорошо, еще вот звонок. Вот.
Таможенник.
Петербург, здравствуйте.
Таможенник.
Ой. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Михаил, звоню из Петербурга.
Классно. Послушайте, Михаил, доверюсь вам такой информации. Раньше ЛГУ, сейчас кто ЛГУ закончил, СПГУ? Они все работают в правительстве сразу. А в старое время, поскольку ЛГУшники ваши, питерские, пойти работать было некуда, многие шли на таможню, поэтому я полно знаю людей, ребят, которые с португальским и французским работали на таможне Пулковской и в порту.
Ну, я не знаком с Пулковской и с портовой таможней, но зато очень часто пересекаю границу с Финляндией.
Да.
Это Парфяновка, это Брусничная. Стоит только одного – сопоставить их зарплаты и машины, на которых приезжают.
Сопоставьте, пожалуйста, я вас очень прошу. Сопоставьте, потому что голодный ТИФ, голодная цинга – вот это все видится.
Ну, естественно, там Лексусы и Мерседесы надо же содержать. Естественно, надо повысить. И я думаю, что работает таможня не полдня на себя, гораздо больше.
То есть они уже, да? А может быть, наоборот, отказывают себе во всем. Послушайте, картина какая. Вот он смотрит, купить хлопья Геркулес или Лексус, и выбирает Лексус по неразумию, по недоразумению, по узколобию. А купил бы Геркулес?
Так, ну, естественно, я с вами полностью согласен. Конечно, так оно и есть.
Понятно. Спасибо, держитесь там, держитесь.
Спасибо.
Как много дивных, удивительных людей работало на таможне. Привет Игорю Барышникову, если он нас слышит. Он на Пулковской работал. Дико занимательно рассказывал о внутриполосных сокрытиях всегда. После Ангола, когда мы вернулись, mm-hmm. и Игорь пошел на Пулковскую таможню. И бывал, что, в старое время я еще употреблял спиртные напитки, но это давно было, может быть, в каком-нибудь 83-м году, может быть, нет. В 83-м еще в Анголе был, в 85-м, 86-м каком-нибудь. И он рассказывал, и самая развеселая часть вечеринки была рассказ Игоря Барышникова о внутриполосных сокрытиях, как он искал там плиску у поляков почему-то. Поляки везли плиску, но не там, где вы думаете. А потом и так далее. И жемчуг, как это вьетнамцы везли. Ужас. Какие красочные истории. Давайте поговорим про этих... Нет, жируют они, гады.
Да, Александр считает, что они уже не полдня, как минимум лет 10 на себя работают.
Рубят, конечно, да. Направо и налево. Давайте успеем мы про Венесуэлу поговорить. Уго Чавес признал ошибку. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил в субботу на съезде правящей «Единой России». Уго Чавес объявил в субботу на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, что отменяет принятое им в прошлом месяце решение о создании 4 спецслужб и национальной структуры информаторов. Но планировалось что? Вы знаете, планировалось 4 спецслужбы, которые перекрестно следят друг за дружкой, чтобы американец не пролез где-нибудь. Согласно одобренному правительству законопроекту, еще граждане были обязаны сотрудничать со спецслужбами, и было уголовное наказание.
Три года тюрьмы.
Да. То есть, если вы скрываете какую-то информацию и утаиваете, то вам 3 года тюрьмы. Но нужно знать заранее, что вы утаиваете что-то важное для государства. А как заранее знать?
А вот они даже, там, по-моему, какое-то распоряжение для священников, что если на исповеди им признали, что я шпион, и священник не донес, то он тоже государственный изменник. В общем, все хотели повязать.
Нет, а вот мы с вами идем, послушайте, вот бывает же такая история. Вот вы, вот вы молодое дитя, так сказать, идете, и видите камень.
Да.
Ну и не доносите. Ну, потому что вы не знали, что это...
А потом оказывается,
ну,
что
да.
это...
И наоборот, вы начинаете сносить камни, как если бы вы были молодежным яблоком или кто там сносил камни к ФСБ все подряд. Там вам говорят, ну вы что, идиотка, что ли? Понимаете, в чем дело? То есть перебдеть, получается, тоже. Вас обвиняют, что вы издеваетесь, что вы глумитесь, что вы и так далее. А если вы вот видите камень, бумс, но вы же не знали, что он шпионский. И так далее. То есть для того, чтобы квалифицированно на себя стучать, надо же разбираться, в чем на себя стучать. А если вы инженю, наивное дитя, то как вы можете на себя стучать?
Ну, поэтому Чавес отменил, сказал, мы признаем свои ошибки.
И все-таки системы сотрудничества с органами безопасности в мире существует несколько, да, несколько систем. Одна из них все-таки, это такой вот тупой стук-перестук постоянный, да, который мы видим в некоторых странах, например, Западной Европы, ну и тогда я не буду перечислять, но в ряде стран, да, есть. Вот люди просто стучат, потому что надо стучать, как бы, они так верят в это, что это правильно. Существует русская система, в которой там гимназисты наказывали любого, кто сотрудничал с администрацией гимназии еще и в 19 веке и так далее. То есть сотрудничать с властью считалось подлым, просто подлым.
А думаете, сейчас не возрождается это?
Не всегда в России, в октябре, ну хорошо, не всегда. Я могу точно вам сказать, что последние 200 лет в России сотрудничать с властью – это подлый поступок считается. И это плохо, наверное, иногда. И есть страны, где сотрудничать с властью приходится, потому что это реальные фитили, бомба ровно под твоей задницей. Это, например, Израиль. Да? Ты стучишь не потому, что ты, ну, собственно, злорадствуешь, а потому что...
Хочется
вот...
жить.
А
хочется,
ты видишь, да. как это подозрительная сумка, или подозрительный человек, или подозрительный поступок, и ты тут же бежишь к власти. Почему? Не потому, что ты стукачишка, и тебе радостно, а потому, что просто жить надо. Ну, как-то умрешь иначе по-другому. Вот. И это вынужденное идейное сотрудничество, когда ты понимаешь, что власть и ты есть единый организм. Вот я хочу спросить наших слушателей. А вы... Сегодняшней России, это такой зондаж общественного мнения. Вы понимаете, что есть и террористы, и злокозненные, и злонамеренные люди, там, натовцы всякие подлые ходят среди... и так далее. Вы вот считаете, что для вас есть обстоятельства, в которых вы могли бы сотрудничать со спецслужбами? Или таких обстоятельств нет вовсе? Понимаете, да? То есть спецслужбы нам говорят, ну, давайте вот доносите там, когда уж явно видно, это же в ваших интересах, мол. Так вот, а есть некая культура, там, 200-летняя, по крайней мере, за которую 200 лет, я говорю, отвечаю, что сотрудничать с властью вроде как подло. Вот вы, конкретно вы, полагаете, что существуют обстоятельства, при которых вы сотрудничали бы со спецслужбами? И чего, какой телефон? Давайте нажмем эту голосовательную историю.
Да, сейчас нажмем.
Умеете? Я не
да,
умею.
Да, я умею. Волшебную да? кнопочку сейчас найдем.
Давайте,
так,
вот.
Пожалуйста.
Теперь быстрая новость. Секунду.
Все зависло, все отвисло.
Нет, так. Да, старт. Поехали, старт. Все. 6600113. Существуют обстоятельства, при которых я мог бы сотрудничать со спецслужбами. 6600113.
6600114 ни при каких обстоятельствах не существует.
Вообще не существует обстоятельств, при которых я готов к ним обратиться. 6600114.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, разлучимся мгновенно на минуточку и вернемся потом.
Вот новый разворот.
Как это по-русски?
Реклама.
Читайте в журнале «Итоги». Пятиэтажки под снос. Где будут жить москвичи после реконструкции старых кварталов? Всемогущее подсознание. Ученые добрались до главной тайны человеческого мозга. Журнал «Итоги» в продаже с 8 июня.
Воплощение мечты в профессию.
Московский институт телевидения и радиовещания Останкино и школа телевидения Останкино представляют церемонию вручения премии молодым тележурналистам «Воплощение мечты в профессию».
Вручение главного приза «Хрустальный метроном» под аплодисменты звезд отечественного телевидения.
Москва, 17 июня.
Центральный дом журналиста.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш 959-0551. Ну, в смысле, рекал службу, эх, мозг.
Разворот.
10.46, почти 10.47, мы продолжаем.
Так, и напомним, да, голосование. Если для вас существуют обстоятельства, при которых вы готовы сотрудничать со спецслужбами, набирайте 660-01-13. А если таких обстоятельств нет, 660-01-14.
Да, и уже очень много людей позвонило, и спасибо вам большое. Так вот, мы это говорим в связи с тем, что Уго Чавес собирался принять закон у себя там в Венесуэле.
Нет, они уже приняли, он уже вступил в силу с 3-го числа.
Он уже
все
отменил теперь.
Да, теперь
он отменил, да. Он собирался сажать на 3
года. Он осознал.
Осознал, в смысле, настучал на себя.
Да, 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 сам на себя.
Он собирался сажать на 3 года тех, кто утаивает, но мы говорим, как можно знать, то есть только квалифицированный шпион может знать, утаил он или нет. Вот вы идете сейчас через толпу, например, и видите кучу госсекретов, Алина, понимаете?
Да, кучу черных портфелей.
Неважно.
Чемоданчиков.
Вот вы видите кучу, но вы их не идентифицируете как таковые, понимаете? Понимаете? То есть вы идете, но ваша наивность, ваша вот эта легкость, ваша... И вы не проходите, не узрели ни одного секрета. Потом вам говорят, упс, Алина, на 3 года... Потому что вы вот 10...
Пропустили.
Пропустили 10 секретов. Тогда вам надо закончить соответствующее ПТУ, где вас научат шпионить. А только после этого вы поймете, что вот есть секрет. Правильно?
Да.
А иначе как? Хорошо, принимаем звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, алло.
Алло, добрый день, здравствуйте.
Здрасте.
А, Сережа, Бессонов, Алексей Борисович, город Сирий.
Алексей Борисович, здрасте, да. Ну что, шпионите, да. Как не
все-таки? Нет, Сережа, минуточку. Вот маленький тезис. Первое. В России нет спецслужб, нет правоохранительной системы. Понимаете, и сегодня связь граждан с этими службами опасна для них, могут втянуть в противоправную деятельность. За ними нет контроля прокурорского.
Понятно.
И никто... Поэтому это очень опасно для граждан сегодня.
Спасибо вам огромное. Вот точка зрения. Не с кем сотрудничать. Просто не с кем сотрудничать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Это Александр из Екатеринбурга.
Да, да, Александр.
Ну, вы спрашиваете, при каких обстоятельствах, ну, скажу прям, мог бы сотрудничать в ситуации ЧК, НКВД, скажем, УГПУ, вот так вот. То есть, когда власть была бы народной.
То есть, когда, если бы вы верили, что они вас защищают.
Ну, по крайней мере, да.
Понятно.
Это я власть.
Спасибо, спасибо. То есть, люди готовы сотрудничать со спецслужбами, которые они полагают своими. Или действующими параллельными курсами.
Это кошмар, по-моему,
а?
Ужас.
Почему?
Не знаю.
Чего? Ну вот послушайте, ну по...
А такой почему? Призрак кровавый.
Нет, если вы полагаете...
Тень прошлого ужасная советского.
Но концепт понятен, концепт такой. Он говорит, если это моя спецслужба, если это спецслужба моя, понимаете, то я готов.
Но мы же помним, как эта же моя спецслужба своих же.
Она делается потом не своей,
да,
все
конечно.
Правильно, все правильно. Но тем не менее, ну хорошо, но я приводил пример Израиля. Там, конечно, есть и контроль, и все, чего хочешь, но я просто вам приводил пример, когда люди для того, чтобы сплотиться и выжить фактически, сотрудничают и друг с другом, и с властями, и с полицией, и со спецслужбой, со всеми сотрудничают. Потому что бомба под задницей у всех.
Но все зависит от того, что поставлено на карту при этом выборе.
Жизнь.
Да.
Жизнь.
Но когда жизнь, это одно дело. Когда что-то другое, вот мы спрашиваем.
И вы в какой-то момент,
при каких обстоятельствах?
Вы в какой-то момент понимаете, что эти спецслужбы, они просто вот, они обеспечивают ваше вот это главное право на жизнь. Да? И вы готовы сотрудничать. Но для меня интересно, что Россия прошла через цепочки терактов очень кровавых, страшных. И вот сломалась ли та тенденция, которая была всегда, что сотрудничать со спецслужбами, есть подлый поступок, недостойный человека хорошего, да? Вот, вот для чего это голосование, для чего это разговор. Еще примем один звонок, я думаю, и подведем итоги голосования. Пум. Алло, здрасте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да, Андрей.
Вы знаете, ну, несомненно, конечно, нужно... сотрудничать со спецслужбами, но в определенных, скажем, таких областях. Скажем так, если зависит жизнь людей, и много людей, и вообще людей России, то, конечно, нужно сотрудничать бескорыстно.
То есть существуют обстоятельства, в которых вы готовы давить на все кнопки 10 пальцами, и в том числе одна из кнопок – это спецухи?
Конечно, если я вижу, что готовится преступление, если я вижу, что готовится какой-то теракт, я, конечно, сразу же сообщу соответствующим органам.
А не думаете, что может быть водоворот какой-то возникнуть, который всосет и вас вместе? Понимаете, что вы станете жертвой этой машины?
Да, я считаю, что есть опасения для каждого
россиянина. Есть, конечно.
Что заметут именно потому, что я обладаю
конечно.
Информацией.
Вы же дали данные.
Мало ли потом чего-нибудь расскажете еще другим.
Да, могут замести, но таковы реалии нашей российской жизни, что человек, который делает для всех добро и звонит... скажем так, спецслужбы с какой-то информацией, его сразу заметут и спросят, откуда такая информация.
Ну да, спасибо, вот, спасибо.
Митя из Москвы, он готов сотрудничать, если будут платить, вот так вот, и не только с российскими спецслужбами.
Говорит Митя, вот так. Хорошо, что у нас наголосовалось? Давайте быстро.
Наголосовалось сейчас, да, останавливаем.
Останавливаем.
Так, ну, такая картина, 61% сказали,
что... И две десятых,
да.
Знаете, почему? Что это живые люди.
Да, конечно. Они ответят, что не прекрасно. В каких обстоятельствах не будут сотрудничать со спецслужбами, тем не менее 38,8% сказали, что
существуют
без проблем,
такие,
да.
А вы?
Я.
Ну чего, давайте, колитесь. Нет, ну надо вывести вас на чистую воду.
Я уже.
Чего?
Поздно уже.
Там уже
да,
вы?
Да, конечно.
А какое звание?
Пока не доросла, но там капитан.
Да ладно, капитан!
Да.
О чем вы говорите? Ефрейтор,
не
вы же...
верите, не верите.
Да ефрейтор.
Ладно, завтра приду в погонах.
Да видите. Что вы говорите? О чем вы говорите? Если вы видели это молодое дитя, господи, друзья. А вам по выслуге лет еще не положено? Или вы там записались туда, когда
конечно,
в яслях?
Конечно, это как...
О чем вы говорите? Нет, хорошо. Существуют обстоятельства ли? Мы спрашивали людей, 38,8% полагают, что существуют обстоятельства.
Почти 40%, это много.
Я думаю, что, знаете, еще один есть аргумент, из-за которого люди не хотят сотрудничать и вообще общаться со спецухами. Это не только понятие о чести, да, которое, еще раз, никогда не было честным в России, по крайней мере, последние 200 лет общаться с жандармами. Да, это бесчестный поступок общаться с жандармами вообще. То есть и аристократия, и элита русская считал это с брезгливостью относилась к таким поступкам. Но и интеллигенция, безусловно, тоже. Да? Но еще и вот этот аргумент, который последний слушатель нам назвал, и который я считаю тоже важным, потому что ты думаешь, что пока твое дело сторона, там уж будет или хорошо, или плохо. Но если уже ты к ним пойдешь, они тебя, может быть, и заметут. То есть есть некий страх перед зловещей машиной, которая черт его знает, чего сотворит с тобой. Ну вот, разбежались, да, пошли и проживем этот понедельник, 9 июня. Оставляю вам Алину Гребневу, она знает что-то про погоду.
Вот новый разворот.